Привет, милый. Угадай, что это стало. Ты не поверишь, как выгодно я купила это новое платье. И куда только уходят все деньги. Ай, Боб, забудь о счетах. Посмотри, нравится? Ты купила новое платье? Да, ты не поверишь, как дешево оно мне досталось. На него уже снизили цену, а потом в первый же час в распродаже была объявлена скидка еще на 10%. Ты купила еще одно новое платье? Да. Нам это не по карману, перестань, Боб. Может, ты мне сказать, как мы сумеем за него расплатиться? Не волнуйся, я все рассчитала. Нет, ты ничего не рассчитала. Именно это я и пытаюсь тебя толковать. Нет, рассчитала. Я купила его на нашу новую кредитную карту. Она обошла всего $15. Новая кредитная карта. Всего $15 добавляется. Ты не заметишь, как мы выплатим. Я все рассчитала, Боб. Бэби, $5 сюда, 10 туда. Это растет как снежный ком. Мы и так по уже в долгах. Ты так и будешь злиться? Ведь для того же и существует кредитная карта, чтобы всегда можно купить пару миленьких вещиц, если нет наличных. Я тебе скажу, они не существуют для того, чтобы покупать новое платье, когда оно тебе совершенно не нужно. Это платье отправить обратно в магазин. Боб, я хочу это платье. Мы не собираемся влезть в новые долги. Ни на пень, это мое последнее слово. А я не собираюсь возвращать это платье. Это мое последнее слово. Но почему мы всегда ссоримся? Из-за денег. Деньги. Кажется, это всего лишь листки нарезанной бумаги. Но они превращают друзей во врагов и вызывают столько серьезных конфликтов в столь многих семьях, что консультанты по вопросам семьи и брака единодушно считают, что деньги — это основная причина разводов. Супруги просто больше не могут выносить этих конфликтов. Серия наших бесед называется «Библейский портрет супружества». Мы рассматриваем то, что говорит о супружестве Библия, чтобы узнать, как быть счастливыми в браке. Сегодня мы будем разбирать очень щекотливый вопрос. Чему учит Библия относительно того, как супруги должны обращаться с деньгами? В мире существует великое множество различных подходов к этому вопросу, разных советов и теорий. Но мы отвергнем все это в сторону и будем докапываться до корней этой проблемы. Как часто, имея дело с семейными людьми, христианами и неверующими, мы видим, что эти люди тянут денежные купюры в самые разные стороны. Извините. Простите, пожалуйста. Видите, эта молодая пара оказалась в тюрьме для растратчиков. Они сами себя посадили за решетку. Эй! Я могу воспользоваться моей кредитной картой. Похоже, что эта пара пробудет здесь очень-очень долго. Им необходимо вернуться к реальности, потому что порой то, что мы видим, только кажется нам реальностью. Понимаете, что я имею в виду? Мы тратим все свои деньги на покупку вещей, как эта пара молодоженов. Вот их машина, а вот их дом. Похоже, что дела у них идут неплохо. А, да-да. Но если забрать отсюда все, что на самом деле принадлежит банку, то мы увидим их истинное финансовое положение. Они владеют лишь одной шиной автомобиля и одной дверной ручкой. Итак, поговорим о деньгах. Мне очень нравятся слова Огдена Нэша. В некоторые долги весело влезать, но веселье испаряется, когда приходит пора из них вылезать. А вот прекрасная острота одного карикатуриста. Самый безопасный способ удвоить ваши деньги — это сложить их вдвое и вложить обратно в бумажник. В сущности, есть два разных подхода к обращению с деньгами, и оба вполне правомерны и полезны. Один подход включает целый набор правил. Не делай того, делай это. Вот как лучше распоряжаться своими деньгами, вот как нужно разрешать конфликты. Когда она хочет новое платье, а вам нужен новый спиннинг. Да, есть определенные правила обращения с деньгами. Они полезны и основаны на здравом смысле. Но в нашей серии бесед мы не будем их разбирать. Мы будем изучать то, на чем покоятся все эти правила. В чем истинная причина того, что у нас проблемы с деньгами. Ведь дело не в платье, не в спиннинге. Как часто мы беседуем с людьми, испытывающими постоянные проблемы с деньгами, они нам говорят: «Не знаю, почему я продолжаю это делать, но я ловлю себя на том, что хочу тратить все больше и больше, и мы все глубже увязаем в долгах». Их не нужно учить еще каким-то правилам обращения с деньгами. Тут дело в чем-то другом. У этой проблемы глубокие корни. Мы с вами будем докапываться до этих корней, и вы сами определите один или два корня ваших денежных проблем. Дело не только в неправильном бюджете. Я люблю планировать расходы, вести им учет и держу деньги в разных конвертах, а моя жена или мой муж любит тратить их все до копейки. На самом деле проблема не в этом. Поэтому нам нужно спуститься вглубь и найти истинные причины. У этой проблемы два корня. Возможно, один из супругов повинен в одном, а другой в другом. И когда в вашем браке возникает трение и заходит разговор о деньгах, вы, наверное, начинаете обвинять друг друга. Я прошу вас на минуту забыть о ваших супругах. Посмотрите на самих себя. Я просмотрел все Писание в поисках ключевого отрывка о том, почему в супружестве возникают проблемы с деньгами. И я взял отрывок из послания Евреям, глава 13, стих 5, гласит: «Имейте нрав не сребролюбивый, довольствуясь тем, что есть». На мой взгляд, это самое важное изречение о деньгах во всей Библии. Не имейте сребролюбия и будьте довольны тем, что имеете. Будьте не притязательны. В сущности, все сводится к двум словам – жадность и довольство, или непритязательность. Не будь жаден до денег, будь всем доволен. Бог велит мне быть довольным тем, что у меня сегодня есть. Не тогда быть довольным, когда у меня всего будет вдоволь. Быть довольным прямо сейчас. Проблема денег тесно связана с этими двумя словами. Давайте поговорим о любви к деньгам. Хотите верьте, хотите нет, но в Библии есть два разных греческих слова для обозначения любви к деньгам. В русской Библии одно переведено как «сребролюбие», а второе – «любостяжание». И их значение совершенно противоположно. Именно это и есть те два корня, которые мы должны исследовать. Один из них имеет отношение к первому из выделенных нами слов данного стиха Писания. Оно выражает любовь к деньгам как таковым. Другое слово говорит о любви к деньгам, вызванной конкретной причиной. Некоторым людям полученные деньги буквально прожигают карман. Они получают деньги для чего? Чтобы их тратить. Им не терпится покупать, покупать и покупать. В доме у этих людей, отличающихся сребролюбием такого рода, все буквально забито вещами. Это один вид сребролюбия. Другой вид сребролюбия – это когда человек зарабатывает деньги и хочет сделать с ними что? Сберечь их. Такие люди держат деньги в банке и терпеть не могут их тратить ни по какому поводу. Они хотят их сберечь. Зачем? Просто мне нужно их сохранить. Зачем? Пригодятся на черный день. Приходит черный день, и что же, они достают деньги из банка? Ничего подобного. Если у них неплохие сбережения, что может быть лучше? Больше сбережения. Знаете что? Библия называет это сребролюбием. Кто вы? Расточитель? Тогда вы работаете для того, чтобы тратить деньги. Или же вы скопидом? Я намеренно не употребляю здесь слово «бережливый». Таких людей называют скопидомами. Спрятать деньги в амбар, держать их там. Пусть они копятся. Бог называет и того, и другого, если они утратили чувство меры, сребролюбцами. Их терзает страсть иметь больше вещей и больше денег. Один добывает деньги, чтобы получить от них удовольствие, что-то купить. Он жаждет денег и затем меняет их на что-то, чтобы извлечь из них удовольствие. Такой человек жаждет удовольствия не от самого процесса траты денег, а ради ощущения безопасности, которые дают ему наслаждение. Вот они. Этот больше ценит безопасность, этот больше тяготеет к удовольствиям. И за деньги действительно можно приобретать чувственное наслаждение. Библия подходит к этим двум вещам очень по-разному. Человека, старающегося копить деньги, терзает чувство страха. Я боюсь. Чего? Чего-то в будущем. Чего именно? Но экономика страны может рухнуть. Или болезнь, или потеря работы, или... Все это страхи. Поэтому его мучает мысль, что если не будет достаточно сбережений на черный день, другим движет не страх, им движет страсть к наслаждениям. Похоть. Алчность. Ненасытность – это другой синоним жадности и сребролюбия. Можно быть жадным и копить, можно быть жадным и тратить. Я бы хотел, чтобы вы это поняли и увидели общую картину. В конечном счете, если какая-то нужда в вашей жизни получает удовлетворение, и вы довольны, то у вас нет внутреннего побуждения грешить. Если эта нужда удовлетворена, и вы довольны тем, что имеете, то не старайтесь добыть побольше денег, чтобы покупать вещи. Кроме того, вас ничто не толкает изнутри, побуждая покупать все больше и больше, что может довести до беды. Имейте нрав не сребролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Я хочу разобрать первое слово «сребролюбие», что означает «любовь к деньгам». Один из самых важных отрывков Писания, говорящий о любви к деньгам, это первое послание к Тимофею, глава 6, стихи 10 и 11. Они гласят: «Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». В этом контексте сущность любви к деньгам заключается в том, чтобы их копить. Копить, не тратить. Любовь к деньгам естественна для человека. Это очень естественное чувство. Хотел бы найти такого человека, который, если ему предложить $500, просто так откажется от них. Почему? Потому что любовь к деньгам заложена в нашей природе. Но если я позволю своей любви к деньгам расти, то появится опасность отхода от веры. То есть мой образ жизни перед Богом изменится, если моя любовь к деньгам выйдет из-под контроля. Я мог бы назвать много преуспевающих в бизнесе мужчин и женщин, моих друзей, которые раньше жили в Господе, но из-за любви к деньгам отодвинули в сторону Бога, христианский труд, церковь, свою семью. Они отпали от церкви. Они отпали от общения с Богом. Кроме того, этот текст сообщает нам что-то еще. «Которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». Одно из последствий сребролюбия связано с религией, другое нет. Одно — я уклонился от веры, потому что слишком любил деньги. Второе последствие представлено здесь яркой картиной. Я не знаю, как вы рисуете себе эту картину, но в буквальном переводе с греческого последняя фраза звучит так: «пронзающие сами себя насквозь многими скорбями». Я же вижу это так. Вот я беру короткое копье, нацеливаю его на себя и многократно пронзаю собственную грудь. Я пронзаю самого себя. Я не вручил вам это копье, чтобы вы меня им пронзили. Я делаю это сам. Я сам беру копье, сам пронзаю себя и сам причиняю себе мучения, многие мучения. Я подвергаю себя скорбям. Если я позволяю расти моей любви к деньгам, то уклоняюсь от веры и подвергаю себя скорбям. Я думаю, что деньги принесут мне довольство. Довольство — это противоположность скорби. Это радость. Если бы только у меня было еще больше денег. Но Библия учит нас, что любовь к деньгам — это источник многих скорбей. Или скорбей по-библейски. Следующий отрывок на эту тему мы также читаем в первом послании Тимофею, глава 6, стихи 17 по 19. «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное». Видите, эта тема развивается дальше, в 6 главе 1 послания к Тимофею. «Не предавайтесь любви к деньгам. Это корень всех зол». Далее апостол Павел обращается к тем, кто богат в настоящее время. «Не заноситесь, не полагайтесь на свое ненадежное богатство, накопленное в банках». Но уповайте на Бога живущего. Суть этого противопоставления, о котором говорит Библия, в следующем. На чем я основываю свое благополучие, на моем счете, в банке или на Боге? Если я полагаюсь на свои деньги, то полагаюсь на самого себя. Уповаю ли я на самого себя или на Бога? Этот конфликт мы видим в жизни постоянно. Но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения, чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны. Если в корне моих проблем любовь к деньгам, то мне необходимо осознать, что я не желаю уповать на Бога. Мною владеет страх. Я уверен, что сам должен решать свои проблемы. Тогда я начинаю верить в богатство. Интересно, а что думает об этом Бог? Бог говорит: «Скажи этим богачам, которые не склонны делиться своим богатством, будьте щедрыми». Но для них это удар под ложечку, верно? Ведь если я полагаюсь на свое богатство, то не хочу выпускать его из рук. Но Бог говорит: «Нет, извини, но ты должен быть щедрым». Да. Людей у них за спиной иногда называют скупердяями. У них на лице написано: «Ну, может быть, как-нибудь что-нибудь $1 и пожертвую». Верно? Они скупердяи. Почему я должен быть щедрым? По какой такой причине? Хороший вопрос, верно? Ответ на него вы найдете в 19 стихе 6 главы. Тут сказано что-то такое, что удивляет 90% всех людей, с которыми я когда-либо разговаривал на эту тему. Собирая себе сокровища, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни. Греческое слово, переведенное как «собирать», буквально означает «помещать в банк». Бог велит мне не делать этого постоянно. Он велит мне раздавать мое богатство. При этом я буду собирать себе другое сокровище. Но ведь это слово означает «помещать в банк». Погодите, я беру деньги из моего банка и отдаю их вам. Они отправятся в ваш банк. Но ведь тогда вы подбираетесь к моим деньгам. Нет, я, пожалуй, погожу. Но Бог велит мне отдавать, делиться с другими. Почему? Я собираю сам для себя, но вдруг понимаю, что это неверно. Собирать на земле. Это нехорошо. Где же я еще могу собирать свое сокровище? Для будущего, для вечности. Держитесь за вечное. Отдавая, я откладываю что-то на какой-то другой счет. Но с него я не могу ничего снять. Я не могу забрать это сокровище обратно. Если я что-то отдаю вам, то я не могу забрать это обратно. Бог говорит: собирайте-ка лучше свое богатство там, наверху. Когда попадешь туда, оно тебе понадобится. Я не добавил эти слова к Библии. Там так сказано. Дело в том, что людьми владеет страх. Но Бог дает на это ответ: уповай на Бога. Не полагайся на свои деньги. Если ты умен, ты будешь откладывать свои деньги там, где они тебе действительно понадобятся, то есть на небесах. Собирай их для себя там. Знаете, что это значит? Я должен поверить, что это правда. В противном случае я никогда не выпущу свое земное богатство из рук. Но деньги не могут гарантировать мне безопасность, потому что банк может лопнуть. Все, что угодно на земле, может лопнуть. В конечном счете, я должен довериться Богу. Тогда мой кулак начнет потихоньку разжиматься, и у меня появится готовность делиться и отдавать. Известно ли вам, что Библия противопоставляет страху? Веру. Если я действительно уверовал, то начинаю верить этим словам. Собирая себе сокровища для вечной жизни, для будущих времен. Тогда я начинаю понимать, то, чего я на самом деле хочу, я могу иметь там, наверху. Но чтобы получить это там, наверху, я должен отдавать это здесь, на земле. Бог не против накопления как такового. Он просто объясняет нам, где Именно. Мы должны копить свое богатство. В чем корень всех бед людей, обуреваемых страстью к деньгам? У них нет веры, ими владеет страх. Чего же они боятся? Они боятся будущего. Они боятся будущего и надеются на свои деньги, что они помогут им в будущем, потому что уверены, что на Бога на самом деле положиться нельзя. Я знаю, что на меня можно положиться, но на Бога я всерьез не могу положиться. У них нет веры. Откроем послание к Евреям, глава 13, стих 5. Он гласит: «Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть, ибо сам сказал: не оставлю тебя и не покину тебя». Что Бог предлагает нам вместо сребролюбия? Веру. Верьте, что Бог никогда не оставит и не покинет вас. Знаете, во что верит сребролюбец? Бог меня оставит и покинет, когда я попаду в беду. Поэтому я не могу довериться Богу, я лучше положусь на мои деньги, потому что деньги гораздо надежнее Бога. Поэтому, когда я встречаю человека с огромным счетом в банке, который все копит и копит, все работает и работает, чтобы откладывать деньги, я сразу вижу, в чем корень его проблемы. Он верит лжи о Боге. Честно вам скажу, именно таких людей на небесах ждет глубокая печаль, потому что когда они обратятся к своему небесному счету, в существование которого на самом деле не верят, и попробуют что-то с него снять, там будет пусто. Все осталось здесь, на земле. «Ибо сам сказал: не оставлю тебя и не покину тебя». Понимаете ли вы значение этих слов? Почему они здесь написаны? Бог говорит нам: имейте нрав несребролюбивый, довольствуйтесь тем, что есть. Почему? Здесь приведен истинный ответ на этот вопрос. Потому что сам Бог сказал, я очень люблю эти слова: не оставлю тебя и не покину тебя. Верьте мне. Каков мой ответ на эти слова Бога? Мой ответ таков. Так что мы смело говорим: Господь мне помощник. И не убоюсь. Вот в чем суть. Я не убоюсь. Что может сделать мне человек? Чего мне здесь бояться? Что могут сделать мне люди? Не бойтесь. Бог достоин вашего доверия. Интересно, кто из вас страдает этим страхом? Сейчас мы с вами как раз и пытаемся избавиться от него. Но у сребролюбия есть и другая сторона, верно? Оборотная сторона. Давайте перейдем к этой стороне, к расточительству, поскольку с накопительством мы уже разобрались. Что Библия говорит о расточительстве? В 12 главе Евангелия от Луки мы встречаем другое слово, которое означает не собирать и накапливать, а тратить. Стих 13 главы 12 гласит: «Некто из народа сказал ему: Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство. Он же сказал человеку тому: кто поставил меня судить или делить вас? При этом сказал им: смотрите, берегитесь любостяжания. Здесь имеется в виду расточительство, страсть к покупкам. Почему же надо этого беречься? Ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Дело в нашем отношении к вещам. Дело не в самих вещах. Дело в нашем к ним отношении. Иисус говорит: берегите страсти к вещам. Смотрите, как бы она вас не поглотила. Вы даже не заметите, как это произойдет, потому что это подобно раковой опухоли. Остерегайтесь этого. Почему? Потому что жизнь не сводится к обладанию вещами. Мы работаем и день, и ночь, чтобы купить побольше вещей. Я думаю, если у меня будет эта вещь, моя жизнь станет лучше. Иисус же говорит, нет, жизнь не зависит от изобилия имущества. А затем в притче он рисует потрясающую картину. В 12 главе Евангелия от Луки, стих 16, Иисус говорит, «И сказал им притчу, у одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам с собой, что мне делать, некуда мне собрать плодов моих». И сказал, вот что сделаю, сломаю житницы мои, построю больше, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. Обратите внимание, он говорит, весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись. Ешь, пей, веселись. Давай, трать свое богатство до конца жизни, оно твое. Живем один раз. Но Бог сказал ему, безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Не поразительно ли, что Бог говорит именно так? Я думал, он скажет, почему ты посвятил свою жизнь этой суете, расточил ее, покупая все эти вещи, загромождая ими свой дом, для чего ты все делал? Но Бог так не сказал. Он сказал, ты безумец, глупец. Я-то думал, что я преуспевающий бизнесмен. Ты глупец. Почему я глупец? Божьи слова так поразительны. Бог спрашивает, кому достанутся все эти вещи после твоей смерти? И отвечает, не тебе, хотя богатство могло бы быть твоим. Могло бы быть. Какой ошеломляющий ответ. Я уверен, сейчас вы сидите тут и думаете, что же наши деньги копятся в небесном банке? Нет, я этого не говорю. Но Библия учит нас, что кое-что из того, что я отдаю, каким-то образом откладывается для меня на небесах. Потому что в Библии сказано, собирайте себе сокровища на небесах. Если же я собираю сокровища для себя на земле, кому они достанутся? Не мне. Это означает, что если всю свою жизнь я коплю все деньги, которые посылает мне Бог через мою работу или наследство, или что бы то ни было, и в основном трачу их для себя, то я глупец. И безумец. Люди не думают, что я глупец, потому что они видят роскошь и удовольствие, которыми я наслаждаюсь. Но Бог говорит, что я глупец, потому что все эти вещи достанутся другим. Вот почему я глупец. Мне страшно. Я хочу чувствовать себя в безопасности. Ответ – доверьтесь Богу. И обеспечьте свою безопасность там, наверху. Но я желаю наслаждений. Хорошо. Копите наслаждение. Как по-вашему, на небесах будет чудесно? Конечно. Будет ли еще чудеснее на небесах тем, кто заранее что-то там отложил? Подумайте-ка об этом. Стих 20 гласит, «Но Бог сказал ему, безумный, сию ночь душу твою возьмут у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет». Иисус продолжает свою речь и показывает, как эта истина относится к нам. Помните, я сказал, что одна сторона проблемы – это страх? В чем же другая сторона проблемы? В заботах, тревоге, беспокойстве. Иисус говорит об этом так, стих 22. «И сказал ученикам своим, посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, ни для тела во что одеться». Душа больше пищи и тело одежды. Посмотрите на воронов. Они не сеют, не жнут, нет у них ни хранилищ, ни житниц, и Бог питает их. Сколько же вы лучше птиц? Да кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть? Итак, если и малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем? Посмотрите на лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву в поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то кольми паче вас маловеры. Итак, не ищите, что вам есть, или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том, наипаче ищите Царствие Божие, и это все приложится вам. В чем корень этой проблемы? Не полагайтесь на деньги, положитесь на Бога. В чем ее решение? Собирайте свое сокровище на небесах, чтобы, попав туда... Понимаете, решение этой проблемы сребролюбия, любостяжания, только одно. Об этой проблеме любостяжания, любви к деньгам с целью приобретения вещей упоминается и в послании к Колоссянам.
In Colossians chapter 3, verse 5, that same word says this.
Глава 3, стих 5. Здесь употребляется то же самое слово. Итак, умертвите земные члены ваши: блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение. Вот оно как. Обратите внимание, здесь слово «любостяжание» поставлено в один ряд со словами, означающими моральную нечистоту. Здесь говорится о неудержимой тяге к чувственным наслаждениям и о страсти к обладанию материальными ценностями. Бог называет все это идолослужением. То, что мы ставим выше Бога, это идолопоклонство. Идолослужение. Давайте вернемся к нашему ключевому отрывку в послании к Евреям, глава 13, стих номер 5. Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Но, Господи, ты же знаешь, что я не собираюсь купить. Я так об этом мечтал. Но Бог не велит нам быть довольными после того, как мы купим то, о чем мы мечтали. Писание говорит, что мы все равно всегда желаем еще больше. Желаем глагол настоящего времени, желаем сейчас, в данный момент. Но я должен быть доволен тем, что имею, правда? Да. Потому что если я доволен тем, что имею, то избавлюсь от жажды иметь больше и лучше. Действительно ли Библия учит этому? Да. Первое послание к Тимофею, глава 6. Здесь продолжается разговор о довольстве. Слово «довольство» означает «быть удовлетворенным». Слово «сребролюбие», с одной стороны, означает «скопидомство». Оно говорит о человеке, который собирает и копит богатство. С другой стороны, сребролюбец может быть любителем тратить деньги. Но правильный ответ – это быть довольным тем, что имеешь, и не более того. Этого достаточно. Довольство означает, что вам всего достаточно. Итак, первое послание к Тимофею, глава 6, стих 6. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным». Это великое приобретение. Можно ли быть благочестивым без довольства? Да. Большинство христиан, которые мне известны, не имеют довольства, верно? Но благочестие вкупе с довольством дорогого стоит. Великое приобретение — быть благочестивым и довольным. Далее, в этом отрывке Библии говорится о чем-то еще. Здесь сказано, «Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него». Но сколько же мне нужно иметь, чтобы быть довольным, удовлетворенным? Боже, проведи для меня черту, чтобы я мог сказать «хватит», как только у меня будет ровно столько. Сделай отметку, повыше. Как только у меня будет ровно столько, я буду удовлетворен. Где эта мера? Вы скажете, она разная для разных людей. Это неправда. Мы думаем, что это правда, но Библия учит нас, что Бог дает нам меру. Это не та мера, которую мы считаем мерой. В следующем стихе Бог говорит мне, чем я должен быть доволен. Стих 8 гласит, имея пропитание и одежду, будем довольны тем. Если у меня есть пища, я должен быть доволен. Если у меня есть одежда, я должен быть доволен. Но как же насчет этого, и другого, и третьего, и пятого, и десятого? Мне все это необходимо, чтобы быть довольным. Нет. Если для того, чтобы быть довольным, вам нужны все эти вещи, тогда вас обуревает жадность, сребролюбие. Кажется, начинает доходить, а? У кого из вас есть пища? И я вижу, что вы все одеты. Имея пищу, имея одежду, можете ли вы сказать от всего сердца, «Мне довольно»? Разве не чувствуете вы в душе легкое сопротивление? Я чувствую. Но этого должно быть довольно. Хотите услышать кое-что не очень приятное? В Евангелии от Матфея, глава 6, и в Евангелии от Луки Иисус обещает нам всего два блага – пищу и одежду. Но мне нужно еще столько всего! Нет, это жадность. Но ведь этого мало! Правильно. Если я не удовлетворен этими двумя благами, то знаете, что у меня есть? Ненасытное сердце. Я желаю более того, чем мне нужно для того, чтобы быть довольным. Я желаю стать богатым, покупать дорогие вещи. Стих 9. А желающий обогащаться впадает в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Желание обогащаться затягивает нас в пучину и уничтожает нас. Разве не так? Если человек свободен от этой страсти, если он вполне удовлетворен тем, что имеет, верит, что Господь о нем позаботится и собирает свое сокровище на небесах, отдавая его нуждающимся, как вы думаете, будут у такого человека проблемы с деньгами? Нет. А почему нет? Потому что денежные проблемы связаны не с вашим банковским счетом. Они связаны с вашим сердечным счетом. Дело не в заработке, не в бюджете. Все это необходимо. Но в конечном счете, друзья мои, Библия учит нас, что проблема не в моем кармане. Она вот здесь, в моем сердце. Непритязательность, довольство. Где же мне взять это довольство, чтобы я не нуждался в том или в этом? Кто может дать довольство этому сердцу, которое никогда не чувствует себя довольным? То же самое греческое слово «довольство» мы неожиданно встречаем в другом месте Библии. Второе послание к Коринфянам, глава 12, стих 9. «Но Господь сказал мне, довольна для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Греческое слово, переведенное здесь как «довольна», то же самое, что и слово «довольство» в отрывках, разобранных нами ранее. Его буквальный смысл — иметь достаточно силы. «Силы моей благодати для тебя достаточно, а моя сила, Божья сила, проявляется в твоей слабости». В моем сердце Божья сила. Я уповаю на Него, и Он дает мне благодать, чтобы я был доволен и не занимался неразумным накопительством. Эта сила исходит от Него. Это не означает, что я должен поселиться в пещере и ничего не покупать. Это не означает, что я не должен бережно обращаться с тем, что имею. Это означает, что я осознал, что Бога мне достаточно, что я обрел полное довольство в Нем. Он обеспечивает меня всем необходимым. Бог говорит, «Моя благодать — это твое довольство и внутренняя сила». А потому, друзья мои, проблемы в супружестве, связанные с деньгами, невозможно разрешить, увеличив счет в банке, но только изменив свое сердце. Перестаньте страшиться будущего, но доверьтесь Богу. Не беспокойтесь более. Но уповайте на Бога, не копите богатство для себя, делитесь с теми, кто в нужде. Тогда ваше сердце станет свободным и довольным. Разве не смешно, что мы занимаемся накопительством именно для того, чтобы обрести довольство сердца? И тратим мы по той же причине, чтобы обрести довольство. Но Бог говорит, довольство не имеет ко всему этому никакого отношения. Довольство можно обрести только с Ним и с Ним одним. Истинное довольство. Ого! Посмотрите-ка на нее! Ты выглядишь, как на нашем первом свидании. Тебе нравится? О, еще бы! А знаешь что? Что? За него заплачено. Тогда это платье нравится мне еще больше. И за эти билеты тоже. Сегодня я приглашаю тебя в кино. Знаешь, мне нравится, когда ты действуешь в рамках нашего бюджета.